Глава 8. Под ногами Клары Хюмель неспешно развертывалась тропа. Начавшись у самого устья долины, возле сторожевой заставы, она вела все дальше и дальше, мимо легкомысленных березовых рощ. Почтенный архимаг Игнациус питал некую сентиментальную слабость к этому виду лесов. Мимо небольших, но глубоких и чистых речек, сохраняемых с особой бережливостью мостов, аккуратных сараев, новых, недавно обновленных срубов над придорожными колодцами. Мимо всех прочих признаков богатой, мирной, ухоженной сельской страны. Однако сама Клара шла, вооруженная с головы до пят. Не поскупилась ни гильдия, ни Игнациус. Хотя архимаг и уверял Клару, что у нее все наверняка отберут, и брать с собой такие вещи. Все равно, что раскрывать перед врагом собственные силы. Гости с пути, похоже, отличаются недюжиной сообразительностью, будучи вполне способны сложить 2 и 2. Однако Клара не поддалась. Идти на переговоры к этим бестиям, совсем без оружия, казалось ей величайшей глупостью. Все равно, что пожаловать на великосветский прием голой. Слева у нее висела шпага, не меч, а именно шпага. На оголовке эфеса горел крупный рубин. Это зачарованное оружие в свое время выковали гномы под началом Тимедара, легендарного основателя гильдии оружейников долины. Шпагой этой можно было только колоть. Однако она одна стоила многих волшебных мечей вместе взятых. На правом бедре покачивался парной шпаги кинжал Дага. Его рукоять тоже украшал рубин, только поменьше размером. Эту вещь после долгих мук сотворил Агаст, любимый ученик Тимедара. Сотворил уже будучи смертельно больным. Агаст всю жизнь пытался превзойти своего знаменитого учителя. Так что это превратилось для него в настоящую манию. Он потратил десятки лет на поиски необходимых ингредиентов. Он грозился выковать меч, которому не будет равных. Однако, несмотря на все старания, оружейника хватило только на небольшой острый кинжал. Им, кстати, Агаст и закололся, после того, как понял, с Тимедаром ему не тягаться. Однако, о злая ирония судьбы, испробовав крови своего создателя, Дага приобрела совершенно особые свойства, каких никогда и быть не могло у вещей, вышедших даже из рук Тимедара. За обоими голенищами сапог Клара прятала по паре узких метательных ножей, подарок Игнациуса. Волосы она заплела в косу, точно девочка. Коса заканчивалась увесистым стальным шариком, хитроумным изобретением того же Тимедара. А кроме того, спрятанный кистень, тонкая, гибкая, словно нить, боевая спица в шнуровке куртки. Кастет, боевые кольца на пальцах обеих рук. На шее амулеты и обереги. Словом, Клара была вся увешана оружием, точно рождественская елка с игрушками. Со стороны это могло бы показаться смешным. Клара Хюмель, знаменитый боевой маг по найму, никогда не злоупотребляла магическими побрякушками. И уж, конечно, никогда ничего не заимствовала из арсенала в гильдии. И всегда ходила со своим мечом, пусть и не столь знаменитой работы, но отведавшим куда больше крови, чем шпага Тимедара, в основном пребывавшая за 7 замками в сокровищнице гильдии. Разумеется, не забыла Клара и свой собственный любимый меч. По длинному прямому клинку, легкому и подвижному, вились руны, несмотря на внешнюю хрупкость. Это оружие не сломал бы даже знаменитый паровой молот гномов Кольчужной горы, что в Восточном Хьорварде. Помимо всего прочего, этот набор знаменитого оружия мог послужить и демонстрацией силы. До сих пор во всем ведомом мире не нашлось ничего, на что бы не действовало созданное в долине оружие или боевые чары. И Клара, и архимаг Игнациус имели некоторые основания считать, что незваные гости из тьмы, обладая плотью, не окажутся невосприимчивыми к мечам и стрелам долины. «Так что пусть видят», – злорадно думала Клара. «Пусть смотрят, нюхают, пусть скалятся и причмокивают. Пусть их воображение, если только очи наделены воображением, нарисует им картины боя, разрубленные, искрошенные, сожженные заклятиями тела на подступах к долине и рвущиеся им навстречу чары, защищающих свой дом магов. Пусть им представится все это. Глядишь, и станут уступчивее, и перестанут выдвигать всякие глупые требования, на вроде оставления им долины. Тропа сворачивала в сторону, ныряя в глубокий овраг, не весь откуда взявшийся здесь, в ровном и светлом лесу. Клара решительно свернула вниз. Над ее головой сомкнулись кроны берез. Вокруг подозрительно быстро стемнело, словно уже наступали сумерки. Над этим загадочным свойством тропы-перехода много столетий бились лучшие маги-теоретики долины, из числа тех, что идут по самому краю, отыскивая для своих занятых более прозаическими делами коллег новые заклинания, изготавливая амулеты, талисманы и обереги. Однако тайна из редкого разряда безопасных тайн так и не поддалась. Практичный же ум Клары Хюмель такими вопросами и вовсе никогда не задавался. Темнеет и темнеет, пусть себе темнеет. Нас от этого не убудет. Мало-помалу заросли становились все гуще. Привычные травы, кусты и деревья исчезали. Их место занимали странные, причудливые создания из тех редких пород, что росли только здесь, на тропах перехода, не встречаясь нигде больше. Клара знала, что множество попыток перенести этих полурастений-полуживотных в долину закончились ничем. И лишь сравнительно недавно, лет 10 назад, молодому магу Клинзару удалось наконец это сделать. Теперь у него в оранжерее под стеклянными колпаками рос в миниатюре целый лес этих созданий. Правда, Клара так и не поняла, какой из этого Клинзор извлек толк. И извлек ли его вообще? Впрочем, чародей мог себе это позволить, будучи сыном главы гильдии целителей. Вокруг стало совсем темно. Тропа слабо светилась, по обе стороны шевелились руки ветви укорененных там существ. Клара никак не могла решить для себя, к растениям они принадлежат или все ж таки к животным. Начинался неприятный этап, потом он сменится опасным, за ним последует ничтожный. Не ничтожный, а именно ничтожный, от слова «ничто». И вот этот самый ничтожный интересовал Клару больше всего. Неприятности действительно начались. После того, как исчезли последние следы нормальной растительности, небо стало непроглядно черным, а в кустах, более похожих на гротескные фигуры людей, заухали чьи-то голоса. Сперва Клара даже не повернула головы. Ей или боевому магу, бесчетное число раз ходившей по тропам из мира в мир, обращать внимание на здешних обитателей, несчастных существ, загнанных сюда, последний и самый дальний приют, более сильными или удачливыми соперниками. Она не взялась за оружие, не оживила, вызвав из памяти какого-либо боевого заклятия. Однако потом тропа внезапно исчезла. Перед волшебницей встала живая стена. Множество тонких серебристых листьев, на ходу сворачиваясь трубочками, неприятно и сильно напоминая при этом иглы, потянулись к ней. В черном небе над самой головой медленно вспыхнули три огня. Точнее, не три огня, а три глаза. На миг мелькнуло исполинское треугольное тело, свесившийся вниз, слегка загнутый в кольцо шипастый хвост. Тварь походила на спутников Козлоногого, но только внешне. Память никогда еще не подводила волшебницу. Отличий слишком много. Из совсем-совсем давних тайников, где хранились еще школьные познания, выплыло слово «Зашпаупад». И еще одно, стремительное, как вспышка предупреждения, опасность. Клара бросилась ничком с проворством, которое изумило бы даже Феса. Зачарованная шпага осталась без дела. Волшебница ловко выдернула из притороченных за спиной ножен свой собственный меч. Серебристый клинок неярко сверкнул. За спиной Клары еще светилась тропа. И в следующий миг с неба низринулась смерть. Громадный зверь, что держался в воздухе, вопреки всем законам тяготения, рухнул на жертву, точно коршун на курицу. Клара успела заметить сдувающийся пузырь внешнего желудка, сочащиеся ядовитой слизью щели между подвижными сочленениями брюшной брони. Чародейка рывком перекатилась через плечо с недоступной никакому воину Серой Лиги резвостью. Чудовищный хвост твари ударил в то место, где видел тело Клары половину. Нет, всего лишь четверть секунды назад. но еще быстрее оказался серебристый клинок. Его внезапно залила сплошная чернота. Он слился с окружающим мраком, стал частью его, жадно впитывая рассеянную повсюду великую силу хаоса. Силу, что пронзает те мельчайшие промежутки между самыми крошечными частицами реальности, что на языке высокоученых людей в одном дальнем мире зовутся атомами, смертельно опасное заклятие, и играючи рассек толстенную брюшную броню Жзашпаупата, перебив несколько главных жил и боковых нервных узлов. Клара знала, куда ударить. Она сделала еще один перекат и почувствовала, как в плечо впился пяток игл. Клара не выдержала, выругалась. Уколы одновременно и жгли огнем, и морозили погибельным холодом, верный признак, что в рану введен яд. Кусты кровопийцы подобрались слишком близко. Видимо, эта разновидность умела ходить. Туша Жзашпаупата тяжело рухнула на тропу, придавив заросли, что перекрывали дорогу. Кларе ничего не оставалось делать, как вкатиться вверх по отлогому бронированному крылу. 5 серебряных трубочек торчали у нее из плеча. Оборванные черенки еще пульсировали, судорожно содрогались, на срезах пузырилась алая кровь волшебницы. «Не слабо», – прошептала Клара, пряча меч. Правое плечо быстро немело, еще немного и... Хороший боевой маг умеет делать разом не 3, а 33 дела. Кларе пришлось в тот миг проявить все свои таланты. Заклятие, и она видит свое плечо насквозь. Видит сквозь одежду, кожу и мускулы, видит точки проколов, синеватые области расползающегося по капиллярам яда. Видит помеченную тем же синим отравленную кровь, что глупое сердце гонит все дальше и дальше. Заклятие, и она ищет, уже в дальней дали, разум архимага Игнациуса. Она должна сообщить, что привычная дорога перекрыта, что мир Мелина, похоже, блокирован, а это означает куда более серьезные вещи, чем даже схватка с козлоногими находниками. Заклятие. И к ее друзьям по гильдии, Эвис, Мелвину, Эгмонту, несется призыв на помощь. Заклятие. И, наконец, вступает в силу ее собственная магия. Вступает в бой с расползающимся по телу ядом. На лбу Клары появляется пот. Ее начинает трясти, как в лихорадке. Сердце бьется судорожно и учащенно, то и дело давая перебои. Кровь меняет привычное русло, где замирая, а где и поворачивая вспять. Клара гонит весь яд обратно в плечо, которое уже ничего не чувствует, и правая рука уже совсем не шевелится, потому что паралич можно вылечить только тем же ядом, которым он вызван. «Клара, Клара, что случилось?» «Это Игнациус. Здесь, на тропе, уже довольно-таки далеко от долины. Магическое зрение отказывает даже ему». «Владыка!» Но тут заклятие, наконец, начало действовать. Яд, обращенный в антидот, взялся за пораженное плечо. И Клара не выдержала, завопила во всю глотку. «Клара, ты на тропе? Ты вызвала подмогу? Я иду к тебе, держись, Клара!» Она не успела даже остановить архимага. Конечно же, Игнациус успел первым. Клара, впрочем, уже оправилась достаточно. По крайней мере, ругаться она могла. И притом весьма изобретательно. Игнациус легко, словно молодой, взбежал на тушу убитого зверя. Цепкие сухие пальцы мигом прощупали плечо волшебницы. «Как же тебя угораздило, Клархин?» «А, понимаю, понимаю, Жзашпаупат, редкий экземпляр. Обрати-ка внимание, Клара, какой размах крыльев, да еще и кустики!» «Так, понятно, монстромом залп. Чрезвычайно активная разновидность». Убедившись, что Кларе ничто не угрожает, Игнациус тотчас же принялся расхаживать взад-вперед по огрызку тропы, что-то в полголоса, бормоча себе под нос. Искаженный язык все того же дальнего мира, что ведал понятие атомы. Исходный язык назывался латынью, и Клара помнила, как архимаг восторгался чеканной четкостью его формулировок, выражая уверенность, что простые смертные никогда не смогли бы создать такой шедевр. «Эвис и остальных я завернул обратно, ты уж извини», – внезапно буркнул Игнациус. Им тут делать нечего, а я должен подумать. Да что ж тут думать-то, владыка? Кто-то перекрывает нам дорогу в Мельен. И сдается мне, я этих тварей знаю. А мне вот кажется, что ты ошибаешься, милая моя Клархин. Игнациус безо всякого видимого усилия приподнял здоровенное весом с пару быков крыло убитого чудовища, пристально разглядывая что-то в ране. Никто нам ничего не закрывал. Нашим козлоногим друзьям это не под силу. Разве что на их стороне вмешался кто-то из высших иерархов. Но это вряд ли, я бы чувствовал. Это... Над их головами появился силуэт второго Жзаш-Паупата. Однако Насира схватила одного небрежного взмаха руки архимага. С испуганным воем тварь взвилась и исчезла в темноте. Клара мысленно позавидовала. Однако Игнациус, напротив, застыл с крайне озабоченным и даже недовольным видом. «Клара, чтобы прогнать этого беднягу, мне потребовалась сила, способная обратить целую их стаю властящихся котят», – неожиданно сказал волшебник. «Боюсь, что-то он осекся. Но так или иначе, тебе надо продолжать путь. Сейчас посмотрим, не отсырел ли огневой припас в подвалах». Игнациус поднял руку. Пальцы заплясали, сплетаясь и расплетаясь в каких-то быстрых, неестественных фигурах. Клара остолбенела. Архимаг Игнациус, давным-давно совершавший все магические действия легким движением мысли, прибегает к магии жеста и слова. Наудивляться, впрочем, она не успела. Сквозь заросли пролегла идеально прямая линия бесшумного и бездымного пламени. Хищные кусты в один миг рассыпались во прах. Открылась тропа, но теперь уже не светящаяся, черная. Заросли по обе ее стороны, казалось, отсек исполинский пламенный меч. «Да», — закряхтел Игнациус. «Прямо хоть сам с тобой иди!» «Но не могу». «Извини, девочка, не могу. Надо поднимать долину. Дело, похоже, куда серьезнее, чем мы думаем. И твари с пути тут совершенно ни при чем». «Зачем пугаешь, владыка?» упрекнула его Клара. Несмотря на всю ее храбрость, душа сейчас пребывала где-то пониже щиколоток. «Пугаю?» «Нет, Клара, не пугаю. Отправляйся скорее, не теряй времени. Что-то подсказывает мне, что вскоре тропа станет и вовсе непроходимой. Давай-давай, шагай, да не оглядывайся, удачи в дороге не будет». Клара молча повиновалась.